Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые зрители, слушатели. Сегодня 18 ава, интересный день в еврейской истории, да, о котором мы сегодня и поговорим. Этот день указан в еврейских календарях как день поста праведников. Что такое пост праведников? Мы сейчас это обсудим с вами. Есть такая известная книга, которая называется на иврите «Мегилат Таанит», а на русский ее можно перевести как, дословно, это «Свиток постов», «Список постов». Да, известная книга, более подробно мы о ней поговорим, наверное, на следующем уроке или на каком-нибудь из будущих уроков о праздниках, записанных в этой книге. Там указано огромное количество праздничных и памятных дат еврейского народа, связанных с историей еврейского народа. А сегодня мы поговорим о постах праведников. Многие дни еврейского календаря, в которые случились какие-то скорбные события, установлены в законе еврейском, записаны в своде еврейских законов Шульхан Арухи, как пост праведников. То есть это не обязательный пост для всего еврейского народа, но человек, который чувствует себя на более высоком духовном уровне, он должен поститься в этот день. Также, если человек хочет попоститься, то есть хочет приблизиться к Всевышнему с помощью поста, то эти дни как раз они выбраны именно для того, да, человек не должен искать себе новых дней, а может выбрать именно эти дни, в которые есть определенный смысл поститься. Что же такого случилось 18 ава, что этот день установлен на все поколения как пост праведников? В законодательстве в Шульхан Арухе записано, что это день, когда потухла западная свеча. Мы еще остановимся более подробно, что это значит. А Кафахаим там же на месте он приводит, что но в наше время есть еще одна причина, по которой нужно поститься в этот день, а именно резня, погром, случившийся в Хевроне в этот день в 1929 году. Во время беспорядков 1929 года, по-еврейски это будет Тарпат, год Тарпат, 18 ава, Ютхет ав, случилось резня в Хевроне, и как бы, да, то есть мы соединяем в этот день два события, то, что произошло много лет назад, еще во время первого храма, во время царя Ахаза, что потухла свеча, западная свеча храмового светильника Миноры, и то, что именно в этот день была резня в Хевроне, хевронский погром, который является апогеем беспорядков 1929 года, произошедших на территории подмандатной, тогда подмандатной Палестины, тогда еще подмандат, то есть под руководством, английским руководством, да, находилась Палестина в тот период времени, один из самых страшных беспорядков и погромов, внесший огромное количество еврейских жертв, жизней. Теперь поподробнее остановимся на двух этих событиях. Первое событие, как мы уже указали, которое указано в Шульхан Арухе, которое указано в свитке постов, это то, что погасла западная свеча во времена правления царя Ахаза. Вообще в Танахе нет прямого упоминания этого события. В Дивре Аюмим, да, книга Хроник, вторая книга Хроник, указывается, когда Хизкияу, его сын, восходит на престол и возрождает, восстанавливает работу первого храма, то он упоминает те проблемы, которые были в храме во времена Ахаза. Как известно, Ахаз один из царей Иудеи, которые не соблюдали Тору, которые поклонялись идолам. И он совершил несколько греховных действий в плане храма. Да, в тексте написано, что не приносилось здесь благовония, не открывались двери храма и не зажигали, не зажигались свечи. Но если в тексте Танаха написано, что не зажигались свечи, то в комментаторы приводят, что не то, что не зажигались, а то, что потухло. Основная проблема с пост в честь того, что потухла западная свеча. Что же такого в том, что потухла западная свеча? Давайте обсудим более подробно, что такое западная свеча Минары и почему именно ее, то, что она потухла, установили этот день как день скорби. И, как мы знаем, все дни еврейского календаря, у них есть определенная святость, которая каждый год возвращается в этот день. И когда этот день, да, он установлен для скорби, то да, понятно, что в этот день случаются еще плохие события, в том числе и погром в Хевроне, не просто так, да, случился в этот, именно в этот день, как это пишет Кафа Хаим, который связывает два эти события. Итак, в Торе указано, что каждый вечер зажигалась перед заходом солнца, зажигалась Минара, все семь свеч, светильник, семисвечник, да, храмовый семисвечник, которые все семь свеч зажигались перед заходом солнца и должны были гореть всю ночь. И заливалось туда масло в количестве, что, ну, чтобы они горели самую длинную ночь года, да, было высчитано, сколько масла требуется, чтобы свеча прогорела самую длинную ночь года в Тевет. И такое количество масла заливалось во все семь светильников, свечей. Теперь указано в Торе, что западная свеча называется нертамид, постоянная свеча. И тут обсуждается тема, почему она называется постоянной свечой. По мнению Рамбана, потому что это единственная свеча, которая должна была гореть круглосуточно. То есть, если она потухла днем, то ее снова зажигали, и она горела, должна была гореть до вечера, и от нее зажигались все остальные свечи. То есть, это была та самая свеча, от которой зажигались все остальные свечи. И с ней было связано чудо. Как приводят наши комментарии, как приводят наши мидрашим, в храме постоянно, каждый день было чудо Хануки. То есть западная свеча, в нее заливалось количество масла, то же самое, как и во все остальные свечи, которого должно было хватить до утра, но горела она постоянно до вечера, пока ее не тушили, не заливали заново, зажигали, от нее зажигали все остальные свечи. То есть каждый день она горела в два раза больше времени, чем должна была гореть. Это было храмовое чудо, которое обсуждается и которое указано. И дальше Гемора спрашивает, что это за чудо такое, которое видит только один человек. Только, как мы знаем, Минара находится в, да, в храм разделен на несколько частей. Минара находится в разделе Кодыш, который называется Кодыш, святое, отделенное, в которое могли заходить только коэны и только во время службы. То есть в это время на территории, вот этой отделенной территории храма был только один коэн, тот самый коэн, который зажигал вечером свечу, зажигал вечером минару. Он единственный, кто видел это чудо. И что же это за чудо такое, которое видит только один человек в день? Подчеркивает Гемора, что это было как чудо Хануки, и этот коэн, который возвращался и всем рассказывал о том, что он видел, это является, как бы, да, это поднимало духовный уровень всего еврейского народа. То есть, когда все евреи видели человека, который своими глазами видел видел ханукальное чудо, это весь народ впечатлялся, весь народ духовно поднимался. Теперь, впервые в истории, вообще это было чудо необязательное, как мы указали, то есть, если свеча потухала, ее нужно было, по мнению Рамбана, зажечь заново утром. Теперь, до времен Ахаза это чудо было постоянно. То есть, всегда в храме горела западная свеча до вечера, до момента, когда ее зажигали заново. И только во времена Ахаза впервые свеча потухла. То есть, она потухла вовремя. потухла тогда, когда она должна была потухнуть в конце утром, да, после ночи, как и все остальные свечи. Но это как раз был страшный удар для еврейского народа. И впервые чудо, не было чуда в храме. Это показатель того, насколько еврейский народ спустился в своем духовном уровне. То же самое мы видим во втором храме. Написано, что во времена 40-летней службы Шимона Цадик, праведника Шимона, когда он был главным коэном в храме, все эти 40 лет западная свеча ни разу не потухла вовремя. То есть всегда там было, все 40 лет было чудо Хануки. А после этого, когда Шимон умер, то во втором храме иногда было это чудо, иногда не было. А последние 40 лет перед разрушением второго храма написано, что ни разу свеча не догорала до вечера, всегда она потухала вместе со всеми остальными свечами, потому что еврейский народ за 40 лет до разрушения храма уже был на более низком духовном уровне и не был достоин этого чуда. Да, теперь мы подвели такой итог того, что же такое западная свеча Минарей и какое чудо с ней было связано. И в память о том, что еврейский народ спустился на более низкий духовный уровень и недостоин этого чуда, был установлен пост праведников 18 ава, именно в тот день, когда впервые еврейский народ не был удостоен этого чуда, впервые свеча потухла вовремя, а не прогорела до конца дня. И именно в этот день, да, был установлен пост праведников, как мы это уже говорили. Но Кафа Хаим приводит, что в этот самый день есть еще одна причина поститься. Какая причина? Это событие, развернувшееся в 1929 году на подмандатной Палестине, в Израиле, на территории подмандатной Палестины. Тогда давайте приведем предысторию событий, этих страшных событий. Итак, в Йом-Кипур, который, да, выпал на в Йом-Кипур 1928 года, впервые евреи у стены плача, у западной стены, я не знаю, кому как лучше, да, на русском принято говорить «стена плача» обычно, у стены плача впервые устанавливают перегородку между мужчинами и женщинами, между молящимися. Впервые в 1928 году была в Йом-Кипур была установлена эта перегородка, что вызвало определенные беспорядки и беспокойства. То есть по статус-кво того времени с евреем было запрещено на территории, прилегающей к стене плача, устанавливать какого-либо не было рода мебель, постоянные установки, то есть им было запрещено ставить там скамьи, шкафы, то есть Арона Кодеш, да, шкафы с книгами Торы было запрещено ставить. Было запрещено ставить перегородки. Впервые они поставили перегородку, и это вызвало определенное неудовольствие у арабской публики. После этого арабы потребовали у британских властей убрать перегородку. После этого они пробили дополнительный проход недалеко от стены плача, чтобы как бы закрепиться на этой территории. Но в целом события прошли довольно спокойно. То есть это вызвало определенный резонанс, но ничего опасного не случилось. Хотя в воздухе витало что-то неспокойное. Пока 9 ава 1929 года, то есть практически через год после этих событий, которые в тот год выпало, 9 ава в тот год выпало на 15 августа, к Котелю прорвалось несколько сотен еврейской молодежи сионистскими лозунгами, молодежи, которая участвовала в молодежном движении Бейтар. Это молодежь в основном была нерелигиозная. Они прошли шествием, 9 ава они прошли шествием к стене плача через арабские кварталы, через Шхемские ворота до стены плача. Вместе с этим трубили в шафар и выкрикивали довольно-таки националистические лозунги. И что самое неприятное для арабов, и, возможно, даже для евреев, да, молодежь была, я извиняюсь, полураздетая, то есть как принято одеваться у современной молодежи, нерелигиозной в Израиле и во всем остальном мире, скорее, как это было принято одеваться в 29-м году. И арабы были в шоке, то есть арабы, они не привыкли к такой форме поведения. Как известно, да, то есть арабы были в шоке и очень разозлились на... Одна из основных причин, которые они разозлились, даже, наверное, многие говорят, что это не лозунги, а именно их неподобающий вид в арабских кварталах. И начались, и действия покатились уже своим чередом. То есть это было... арабские лидеры объявили, что это неподобающе, начали поднимать публику на беспорядки. То есть, когда наступила пятница, святой день для арабов, да, они поднимались в Аляксу, мечеть, которая находится на Храмовой горе, и там во время проповеди было объявлено, что нужно убивать евреев. После чего взбешенная толпа бросилась в Иерусалим, были определенные беспорядки, был убит первый еврей в районе Бухари, начались определенные беспорядки, но пока еще довольно-таки маленькие, спокойные, то есть очень быстро они остановились. Это было 17 августа. И еще неделю в Иерусалиме было довольно-таки военное положение, непонятно было, что происходит. И в следующую пятницу уже начались настоящие беспорядки. То есть 23 августа было официально объявлено в мечети смерть евреям, и уже было заготовлено оружие, и в Иерусалим хлынули вооруженные арабы, которые в первый момент ударили по молящимся у Котеля, у Стены Плача, после чего распространились на еврейские кварталы Иерусалима. Но в Иерусалиме эти беспорядки были страшны, но было не так много погибших. Много домов было сожжено, много синагог пострадало, но все-таки это было не так страшно, как это было на следующий день в Хевроне. Это было, как мы уже сказали, в пятницу. В шаббат, в святую субботу была резня в Хевроне. Там было убито 67 человек. Наверное, мы подробнее еще остановимся на этих событиях. Страшная резня в Хевроне, которая попадает на 18 ава, именно на сегодняшний день. Да, и именно в честь памяти о этом погроме, об этой резне, мы, да, Кафа Хаим пишет, что мы постим, тоже нужно поститься праведникам в этот день. 67 погибших на еврейское население примерно 550 человек в течение всего шаббата. После этого были беспорядки по всей стране, в Тель-Авиве, Яфо, Хайфе. Там они, правда, были... Там еще были отряды самообороны, которые не очень себя показали, но все-таки беспорядки были не очень массовыми. Что касается более арабских городов, там беспорядки были более страшны. В итоге были эвакуированы британскими войсками общины городов, еврейские общины городов Азы, Шхема, Рамлы, Дженина, Акко. И одно из последних событий, это 29 августа, пострадала община Цфата. Да, это как называют, вошло в историю, резня в Цфате. Тоже было убито 18 человек, его ранено 80. Всего пострадало около полутора сотни, убито около полутора сотни евреев, огромное количество раненых, огромное количество было сожжено домов, пострадала синагога, и многие общины перестают существовать. После событий беспорядков 29 года многие общины еврейские просто перестают существовать на много лет, некоторые перестают существовать практически навсегда. Страшные события, которые прошли довольно-таки тихо для мировой общественности. Например, сионистских лидеров, которые должны были руководить страной, поселенцами страной, поселенцами, в этот период на территории Израиля не было. С 10 августа, с 29 июля по 10 августа в Цюрихе проходил 16-й сионистский конгресс, и там находились все лидеры сионизма. При этом, несмотря на то, что 10 августа конгресс закончился, они продолжали оставаться в Цюрихе, где хорошо, тепло и приятно. А несмотря на то, что уже начинаются, как мы указали, с 15 августа беспорядки, да, очень натянутые отношения арабо-израильские на территории Палестины, никто из них не возвращается в Израиль и не руководит поселенцами. Поселенцы остаются, в целом каждый город остается сам по себе, и все зависит только от того, насколько британские подмандатные, да, британские войска в каждом из городов, как они себя повели, смотрели они на убийство евреев спокойно или хоть немножко помогли. Итак, сейчас, я думаю, мы более подробно остановимся на событиях в Хевроне. Так как в современной израильской истории эти события немного замалчиваются, потому что погром 29-го года в официальной истории приводится как начало формирования армии обороны Израиля, то, что в некоторых местах, где были отряды самообороны, там все-таки хоть какой-то отпор арабам дали, и именно после 29-го года были созданы многие организации по еврейской самообороне. И поэтому замалчивается немного события, которые развивались в более религиозных районах, где пострадало огромное количество евреев, так как мы знаем, мы более принято говорить о героизме, чем о боли. Итак, Хеврон. По воспоминаниям тех, кто жил в Хевроне в этот период времени жило примерно 550 человек, 550 евреев, не считая арабского населения города. Центральным местом еврейской жизни являлась Ешива Кнессет Исраэль. Это Ешива Слободка, Ешива, которая впоследствии носит имя Хеврон. Это первая ешива литовского мира, переехавшая в землю Израиль. То есть мы знаем, что в начале 20 века, в конце 19-го, в начале 20 века, на рубеже веков и впоследствии вплоть до Второй мировой войны, в Литовском крае, так назовем его, то есть это север Белоруссии, север Литва, Латвия, Эстония, Польша, северо-восточная Польша, там развивается мир литовских ешив. Это был расцвет литовских ешив, туда съезжаются люди со всего мира, молодежь со всего мира, учиться в ешивах, расцвет, но определенный удар по этому миру был нанесен во время Первой мировой войны, когда ешивы бежали с линии фронта, во время гражданской войны, когда им приходилось искать спасение там, когда, то есть постоянно ты не знал, что будет завтра. И в 24-м году первая ешива собирается подниматься в землю Израиля полным составом, весь преподавательский состав ешивы и все студенты, учащиеся ешивы, которые хотят подняться в землю Израиля, поднимаются в нее. Это ешива, которая в еврейскую историю входит под названием Слободка, по названию одного из районов Ковна, современного Каунаса. Слободка, как это называется в современном, я забыл. У него есть очень интересное название у этого района. Но в историю, в еврейскую историю он входит как Слободка. Практически в первой волне в Хеврон прибывают 100 учеников. Впоследствии ешива разрастается еще больше, до 150 и больше учеников. Это первая ешива с литовского мира, которая, как мы сказали, да, говорили, полностью переезжает в землю Израиля. Она открывает свои двери для ребят со всего мира. Туда приезжают ребята из Америки, из Европы. Некоторые из старого ешивы и палестинского тоже идут в эту ешиву. Ешива, как мы знаем, Слободка известна тем, что она символ одного из течений мусара. В этот период времени в литовском мире развивается течение мусар, то есть течение самоформирования личности, формирование личности с путем улучшения личностных качеств. Мусар. Да? И было три основных направления мусара, во главе которых стояли три дедушки, как их называли, три сабы. Саба Микельм, Саба Мислободка и Саба Миновардов. Во главе одно из направлений вел Саба Мислободка, дедушка из Слободки, Рамносон Цви Финкель, глава ешивы Слободка. Он решает увести ешиву в Израиль, и выбирают они святой город Хеврон. Один из святых городов, именно тот город, в котором похоронены наши праотцы и праматери. Там, город, который не задет, который остается религиозным, который полностью вся община довольно-таки сохраняет веру отцов. В отличие от Иерусалима, который в это время, и других городов, которые в это время уже начинают их лицом меняться. Прибытием новых групп населения, новых групп из-за границы, да, то есть с сионистскими алиот. Ешива была центром общины хевронской, которая составляла в целом 550 человек, как мы указали, да, очень многие были вокруг этой ешивы, преподавательский состав, ученики, семьи, женатые, которые учились в ешиве, их семьи. И в пятницу, 23 августа, Хеврон еще не знает, что происходит в Иерусалиме, что в Иерусалиме уже есть беспорядки. Вспоминает одна из женщин, жена будущего Машгиха ешивы Хеврон, Афмейра Хадаша, что они в этот день шли по рынку со своей подругой. Да, это мы, как мы уже сказали, пятница. Нужно было купить вещи на шаббат. И ее подруга, которая понимает арабский язык, слышит, что арабы между собой говорят: «О, говорит, спокойно ходят по рынку, даже не знают, что их ждет завтра. А мы им завтра устроим». Да, в испуге же испуганные женщины бегут домой, сообщают то, что они слышали, уговаривают своих мужей уехать на шаббат в Иерусалим, где все-таки более спокойно, более безопасно. Но семьи идут к тогдашнему руководителю, да, его видели как руководителя хевронской общины, политического руководителя хевронской общины, господина Слонима, который успокоил евреев. Он был сыном главного раввина Хеврона, он имел большие связи в Хевроне, и он успокоил всех, что в Хевроне такого случиться не может. У нас в Хевроне прекрасные отношения между евреями и арабами, многовековая история еврейской общины, которые живут вместе с арабами. Да, у каждого еврея были арабские друзья, и ничего с нами случиться не может. Но так он успокаивает женщин в пятницу, они уходят, но уже из Иерусалима едут в автобусах подготовленные боевики, которые должны были ударить по хевронской общине. Ну и местное население тоже к ним присоединилось, арабское. Итак, начинается шаббат. Люди в целом уже понимают, они уже чувствуют в воздухе, что летает в воздухе. Начинают запирать окна, двери. И всех фактически к себе приглашает господин Слоним, да, глава, как мы уже сказали, политический глава общины еврейской. Его уговаривают его арабские друзья, говорят, что мы твой дом будем охранять, не бойся, с тобой ничего не случится. Туда забиваются в каждую комнату огромное количество евреев, да, огромное количество учеников ешивы, семей, заходят в дом, к нему в дом, начинается молитва, и тут дом обступают арабские боевики. Начинаются крики, вопли. Охрана арабская убегает, оставляет дом беззащитным, но двери и окна забаррикадированы, и сидящие внутри считают, что они от относительной безопасности, но арабы прорываются через потолок, и начинается резня. Больше всего пострадавших было именно в доме господина Слонима. И погиб он сам, его жена, остался в живых только маленький ребенок. В доме почти в каждой комнате огромное количество убитых. Живых остаются только те, кого арабы считали уже мертвыми, кто старался не двигаться. Одна комната, ее просто дверь не нашли. В основном были зарезаны практически все. В этом доме огромное количество убитых. Дальше арабские боевики бегут к одному из глав Ешивы, дому Рабби Хескеля Хасарне, но не находят его там. Он был в этот шаббат в Иерусалиме. После чего они рвутся к дому Рав Мордеха Эпштейна, рош Ешивы Хеврона. Там окна и двери забаррикадированы. А в соседнем доме живет глава британской администрации Хеврона. Евреи, забаррикадившиеся в доме, кричат ему, чтобы он их спас, но он ничего не делает сначала, а потом только выходит на публику, отгоняет арабов, уходит обратно, арабы опять начинают штурм дома в другом месте, то есть по всему городу идет огромная резня, многие дома забаррикадированы, но в некоторые дома все-таки арабы смогли прорваться, там начинается резня. Как резня была остановлена? В одном из мест пряталось три ученика Ешивы Хеврон. Один из выживших потом это рассказал, что двое из них, увидев британского офицера, побежали к нему и попросили его спасти их от погрома. Но толпа арабская приближалась. Британский офицер посмотрел на них, но даже пальцем не пошевельнул. При нем были разорваны практически на части два ученика Ешивы, а британец стоял и смотрел на это все. После чего один из арабов, упоенный кровью, заорал: «Убьем и британца тоже!» И тут британец испугался, выстрелил в воздух, толпа разбежалась. И тут этот офицер понял, что погром может перейти и на британские войска. Тогда были собраны британская полиция в отделении, в Хевронском отделении полиции. Им раздали оружие, и они выдвинулись на позиции арабских погромщиков, выстрелили в воздух и этим разогнали толпу. На этом погром закончился. То есть всего лишь одного выстрела британских полицейских было достаточно, чтобы разогнать толпу погромщиков. Но этот выстрел не был сделан, пока не наступила опасность для самих британцев. В итоге британские полицейские начали собирать раненых евреев у себя в участке. Убитые собирались и убитые, и живые. В итоге вся община была собрана на территории полицейского участка, 550 человек. И оказалось, да, в итоге 67 убитых было в Хевроне. Из них 57 умерло в этот день, позже еще 10 умерло еще чуть позже. В полицейском участке Хеврона им попытались оказать какую-то помощь. То есть вспоминают евреи, что еду они не получили, воды тоже им никто не дал. Так они сутки просидели в полицейском участке, в маленьком полицейском участке 550 человек без воды и еды, пока не приехали машины забрать раненых в больнице Иерусалима, потому что больница Хевронская, в которой работали арабы, не очень принимала. То есть официально они приняли всех раненых, но они не получили должного медицинского осмотра. Например, рассказывают, вспоминают выжившие, что принесли туда одного из раненых, которого врач объявил, что он уже не жилец, и отправили в больничный морг. Когда на утро его друзья пришли проверить, посмотреть на него, оказалось, что он лежит в морге еще живой. Тогда все-таки арабский врач согласился перевести его в палату, но никакого лечения он не получил, пока не приехали машины с британскими танками и машины из Иерусалима и не перевезли их в Шарей Цедек, в еврейскую больницу в Иерусалиме. Там он получил лечение, выздоровел и впоследствии был раввином Нью-Джерси в Америке. В итоге, да, сначала вывезли из Хеврона раненых, потом через воскресенье были вывезены уже вся еврейская община Хеврона. То есть все 550 человек были вывезены в Иерусалим. На этом заканчивается история большой еврейской общины Хеврона. После этого на долгие годы практически в Хевроне не было никакой еврейской общины. И даже на данный период времени, да, это полностью арабский город, только некоторые... То есть есть там, конечно, сейчас уже еврейская община, но эта еврейская община живет не нормальной еврейской жизнью, в общем-то, да, а находится каждый день как на войне. На этом заканчивается история еврейской общины, которая тысячи лет. Да, Хеврон, как известно, один из величайших городов еврейской истории. И город пострадал. Интересно, что люди вспоминают, что в этот день, 18 ава, как мы сказали, это был шаббат. Шаббат, это была как раз паршат, наша недельная глава Экев. Как известно, в нашей недельной главе есть интересная заповедь, которую приводят несколько комментаторов. Извините. Которую приводят несколько наших комментаторов, которые считают 613 заповедей. Одна из 613 заповедей – это признание праведности суда Всевышнего. Да, что человек обязан, одна из 613 заповедей, повелительная заповедь, признать, что суд Всевышнего, все, что делает Всевышний, это правильно, праведно и к лучшему. Человек должен знать, что любое наказание, которое ему посылается, это к лучшему. Всевышний не посылает наказаний, чтобы просто побить человека. Он посылает наказания на еврейский народ и каждому отдельно взятому еврею, только чтобы искупить его грехи, чтобы да, он только к добру он посылает наказание. Это заповедь, которая написана в нашей недельной главе, в пасуке, да, приведем пасук. «И будешь знать ты в сердце своем, что так, как отец наказывает сына своего, так же Всевышний наказывает тебя». То есть так же, как отец не бьет сына просто так, не бьет сына, потому что ему захотелось, так же и Всевышний не бьет евреев просто так и не бьет их, потому что так захотелось, а только чтобы искупить их грехи к лучшему, да, что он, Всевышний, всегда делает нам как лучше. Итак, еще одна вещь, которую приводят комментаторы, которые говорили, это говорилось, да, что, как мы уже указали, 67 погибших в Хевроне, из них 24 это ученики именно Ешивы Слободка, которая при переезде в Иерусалим стала называться в память о этих событиях Ешиват Хеврон, Ешива Хеврон, и на данный момент времени является самой большой ешивой по количеству учеников неженатых в Израиле. Огромная ешива в тысячи учеников вышла, именно находится в нескольких районах Иерусалима. Память, как раз она называется Хеврон, в память о событиях 29-го года. Задается вопрос, что большинство, если мы посмотрим жертвы 29-го года, это Иерусалим, религиозный квартал Иерусалима, Хеврон, Цфат, именно районы религиозные, именно там британские войска палец о палец не ударили, и именно там происходят наибольшие жертвы. Почему это так? Объясняют комментаторы, что написано в Торе, в книге Шмот, и выйдет, написано такое, есть такой пасук, когда выйдет огонь и найдет колючки, и съеден сном. Объясняется в Талмуде, что тут говорится, тут намекается на огонь Всевышнего, огонь, которым Всевышний наказывает, ну, огонь не огонь, а именно говорится о наказании Всевышнего, о том, что когда выйдет наказание от Всевышнего и найдет колючки, что когда выходит наказание от Всевышнего, наказание от Всевышнего начинается с того, что в еврейском народе есть колючки, есть те, кто не слушает Всевышнего, не соблюдает его заповеди. Но и съеден с ног. Но еще до того, как уничтожаются колючки, уже уничтожен сноп. Сноп – это символ праведников еврейского народа, в отличие от колючек. То есть первыми получают удар праведники еврейского народа, первыми Всевышний наказывает праведников еврейского народа, чтобы они искупили все грехи народа. Также говорят, что было и с святыми Хеврона, с пострадавшими в погроме Хеврона, да, это как раз религиозные общины получили первый удар в этих беспорядках. Итак, а сейчас я хотел бы еще интересную тему поднять, да, которую мы упоминали в уроке. Это те общины, которые перестали существовать с 29-го года. Как мы говорили чуть раньше, упоминали, британские войска вывезли несколько маленьких еврейских общин, после чего практически перестали существовать древнейшие еврейские общины. Итак, какие это города? Один из них, самые интересные города, это, наверное, Аза и Джанин. Если город Шхем нам известен, да, с древних времен, там похоронен Йосеф Ацадик, мы знаем его как древний еврейский город, И на данный момент времени практически невозможно попасть в Шхем, да, туда в день, когда день Йорцайт, день смерти Иосифа Цадика, одного из 12 братьев, одного из Шватим, туда едут молящиеся, они едут туда с войсками, с огромным охранением, периодически его могила предается вандализму, ее полуразрушают, они углумятся. И на данный момент времени, да, странно представить себе, довольно странно представить себе, что когда-то там жила нормальная еврейская община, еще не так давно, еще во времена подмандатной Палестины. Другие города, не совсем точно указано было в тексте, в анонсе урока, там было указано Рамалла, на самом деле это не Рамалла, это Рамла. Есть Рамла и Акко. Это два города, которые на данный момент времени являются, население там смешанное, арабо-еврейское. Рамла известна как центр, во времена Средневековья это был центр докрестоносцев, центр, один из арабских центральных городов этой территории. Там была прекрасно цветущая еврейская община, то есть во время, когда город цвел, в арабские времена там было до 50 тысяч населения, из них 4 тысячи было евреями. Но после захвата, захвата крестоносцами земли Израиля уже Рамла потеряет свои былые позиции, еще позже она так и не восстанавливается. И это был маленький арабский город, в котором проживала, к 29-му году там проживала маленькая еврейская община. Но она была полностью увезена из Рамлы. Но во время войны за независимость все арабское население города его покинуло. И там начинают жить после войны за независимость только евреи. Но на данный период времени арабы туда вернулись. И это является одним из смешанных городов Израиля. Также Акко, да, это старинный город, который мы знаем из Мишны, из Геморы, что там проходила граница Израиля, наполовину город находился на территории Израиля, наполовину нет. Еврейское население всегда в Акко было смешано. В разные времена этот город был более известен, менее известен. Времена крестоносцев, когда было Акское королевство, да, это был город, столица Акского королевства, там располагалась Бейт-Мидраш Дегаво де Париз. Большой Бейт-Мидраш, парижский Бейт-Мидраш. То есть, как известно, один из мудрецов, который рабейну Шимшон Мишанс, он переезжает с семьями 300 своих учеников в Акко и возрождает там Ешиву Баалей Тосафот. Позже ею руководил Раби Хескель Мепариз. Ешива была очень известная на территории Акко. Это самый расцвет еврейской общины Акко. Рамбан, как известно, свою драшу на Рош ха-Шана именно в Акко говорит. Это был центр еврейской мысли в тот период времени, да, в 13 веке. Позже там год живет Ор ха-Хаим. Как мы знаем, в Акко жил Рамхаль. До сих пор сохранилась синагога Рамхаля в Акко. Но впоследствии город становится намного более арабским. И к 29-му году в Акко проживает очень маленькая община еврейская, которая была полностью британцами вывезена. И вплоть до войны за независимость практически в Акко не было евреев. И только с войны за независимость там возрождается еврейская жизнь. На данный момент времени на старый Акко, в основном арабский, а вот новые районы, очень много еврейских районов. И город тоже является очень смешанным. Еще две общины, которые пострадали в 29-м году. Известная община. Да, мы не говорим о маленьких поселениях, новых поселениях еврейских, которые возникли во время Алии, которые в огромном количестве пострадали в 29-м году. И многие кибуцы, многие поселения новые полностью перестали существовать. Мы говорим именно о древнейших общинах, таких как Акко, таких как Рамла, таких как Шхем, которые известны в еврейской истории. Да, сотни лет евреи жили, тысячи лет евреи жили в этих городах, и в 29-м году перестают там проживать, полностью были вывозятся оттуда британскими войсками из-за опасности беспорядков. Итак, Дженин. Дженин в современном Израиле символ арабского сопротивления. Сейчас без выстрелов туда, наверное, израильская армия не входит. Дженин, многие историки его связывают, это да, еще известен во времена крестоносцев как Ганин, Генин, Генин, да, разные названия приводятся, так как Гений, Дже, Ге, да, это одно и то же, многие комментаторы его сравнивают, что мы слышим тут название Ганим, Садот, что Ганим это сады, да, садовые участки, то есть мы знаем в книге Яшо два еврейских города, которые носили название Ганим, Ганим, Эйн Ганим, был город Эйн Ганим на территории колена Иссахара, который был городом левитов, городом, в котором проживали левиты. Он был особенно выделен специально для проживания левитов, как еще, да, 42 города было выделено для проживания левитов. А это один из таких городов. И комментаторы сравнивают его, да, современный Дженин именно с Эйн Ганим времен Яшуа. Но со времен крестоносцев, до этого времени нам он не очень известен, со времен крестоносцев, ну, Иосиф Флавий, правда, упоминает похожий город, да, вполне возможно, что это он и был, как раз в той местности. Что касается еврейской общины города, то на протяжении со времен крестоносцев там постоянно мы видим определенные еврейские упоминания о еврейской общине небольшой, но все прерывается в 29-м году. С 29-го года Польши там евреи не пытались вернуться еще до 36-го года, но с 36-го года вообще полностью там еврейская жизнь полностью прерывается. И сейчас это, да, один из самых опасных городов, наверное, палестинской территории. И один из последний, наверное, город, о котором мы собирались поговорить, община, последняя община, которая пропала в 29-м году, Аза, столица сектора Газы, Газа, Аза. Город, упомянутый еще в Танахе, как известно, город, столица, плештинская столица, всегда считался город этот нееврейским, но на протяжении и периода Танаха, и периода Талмуда и Мишны, там мы находим евреев. Да, сохранились, с более позднего периода сохранились здания синагог в Азе, фреска, прекрасная фреска, кому интересно, может найти остатки прекрасной фрески, оставшиеся в Азии еврейской. В 15 веке рав Авадия Мибартанура, проезжая по территории Азы, находит там 70 еврейских семей. Позже Менахем Мевольтра в своих путешествиях указывает на 50 семей, но с изгнанием евреев из Испании много евреев бежит в землю Израиль, и Аза становится третьим по количеству еврейского населения городом на территории Израиля, земли Израиля, после Цфата. Самый большой город, как известно, был Цфат, после него Иерусалим. И на третьем месте была Аза. В 17 веке общину Азы возглавляет Раби Исроэль Наджара, известнейший создатель песен. Его самая известная песня, наверное, «Карибон Хулам», которая поется в первую суду в шаббат. Да, в большинстве еврейских семей поется песня, созданная им. Он был главным раввином Азы. И умирает он в 1125 году в Азии. Это самый расцвет еврейской общины Азы. Приходится именно на этот период времени. Но позже именно в Азии случаются страшные события. Как известно, лже-мессия, лже-машиах, Шабтай-Цви. Шабтай-Цви, его объявляют машиахом именно в Азии. Натан Айзрати, Азарти, он объявляет в главной синагоге Азы Шабтай-Цви машиахом, и большинство общины Азы идет за Шабтай-Цви. Да, это страшная история, это отрицательная история как раз от азской общины, но все равно община еврейская в Азии восстанавливается, и когда уже Хида, известный путешественник и еврейский мудрец Хида, в 1753 году побывал в Азии, он уже находит там соблюдающих евреев, да, несмотря на то, что мы знаем, что последователи Шабтай-Цви, большинство из них приняли ислам, мы вместе за ним. Там уже опять возрождается еврейская община. Аз находится как раз пункт. Все, кто хотят попасть из Египта в землю Израиля, должны проходить Азу и останавливаться там. Именно поэтому ее еврейская община опять расцветает. Но впоследствии Аза была захвачена египетскими войсками. Евреи оттуда были изгнаны. И только в 1886 году восстанавливается еврейская община Азы. Там туда приезжает 30 семей, восстанавливается жизнь. После этого количество общин увеличивается. Там восстанавливаются 3 синагоги. И до 29 года община Азы очень развивается. Но в 29 году начинаются, как мы уже указали, беспорядки. И британские войска вывозят всю общину Азы в опасный, видя в этом опасность для их жизни, из Азии. После этого уже практически нормальной общины в Азии практически не было. Евреи пытались туда вернуться, но, как известно, в 2005 году, 9 ава 2005 года, начинается армейская операция по уничтожению еврейских поселений в секторе Азы, Газы. И в том числе после этого, с 2005 года вообще ни о какой уже общине в городе Азии не идет речи. Да, но основная община, древнейшая, великая община Азы погибла именно в 29 году. То есть мы видим, что после 29 года в некоторые города евреи возвращались, но это было уже, да, это новые поселенцы, которые не имели отношения к старым общинам. То есть старые общины очень сильно пострадали именно во время погромов 29 года. И были потеряны нами вот эти общины, которых мы сейчас упомянули. Да, спасибо за то, что вы меня слушали. Если есть вопросы, у нас есть еще несколько минут.
Спасибо огромное, Рав Мордехай, за этот урок. Есть вопрос такой: когда хочешь поститься, нужно иметь намерение и подумать об этом вечером или когда проснулся утром? Можно.
Вообще, да, конечно, есть идеальное принятие на себя поста. Это есть специальная вставка в молитве Минха, есть специальная вставка в молитве Минха о том, что человек принимает на себя пост. Но современные комментаторы говорят, что лучше все-таки эту вставку не говорить, потому что есть очень большая опасность того, что человек в современном мире, мы слабые на посты люди, поэтому опасаются наши мудрецы, что человек может не выполнить своего обязательства и не пропаститься. Поэтому говорят, что лучше не принимать на себя никаких обязательств, а просто начать поститься утром без каких-либо на то ни было, да, взять обязательств. Хотя это с точки зрения принятия на себя поста, это менее важный пост. Но, несмотря на это, лучше, чтобы, да, если вдруг что-то случится, то тебе не нужно, у тебя нет никаких проблем. Ты можешь этот пост разрушить, потому что если ты не принимал на себя в Минху обязательства. А вообще, да, есть в Минхе специальный текст, который для принятия на себя поста. Да.
Спасибо огромное, Рав Мордехай, здесь благодарности в чате. Спасибо огромное.
Спасибо вам, что слушали.
Очень интересный и тяжелый одновременно, конечно, такое рассказать, это нужно иметь.
Да, это я постарался не очень вдаваться в подробности. Тут есть, да, описания более страшные. Я решил не показывать ни фотографии, ни приводить более страшных историй, потому что я не знаю точно, я не вижу публику, не очень чувствую ее, поэтому боялся приводить более страшные истории.